Программа «Цена победы».
Здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Начну, пожалуй, сегодняшний наш с вами разговор, уважаемая аудитория, с извинения за непонятные нотки в моем голосе, которые, значит, вызваны небольшой простудой. Тем не менее, деваться некуда. Программа должна выходить на своем месте, и она выходит. Сегодня гость, я сразу представлю ее, Юлия Кантер, доктор исторических наук, советник директора государства Эрмитажа.
Добрый вечер.
Юля, добрый вечер. Не первый раз в нашем эфире. Надеюсь, тоже, что не в последний. И мы будем говорить на тему, которую мы обозначили следующим образом. Надо ли читать Геббельса? Вызвано это обсуждение, наверное, многим известно, а может быть, кому-то и неизвестно, истории недавние, да, в связи с изданием в Петербурге, кстати говоря, да?
В Москве.
Разве в Москве, знаю, да? Насколько я знаю, в Петербурге. Ну, неважно.
Это алгоритм, по-моему, московский.
У нас равнозначные столицы, абсолютно. Вот, вы знаете, алгоритм романа Геббельса под названием «Михаэль». Это художественное произведение, и вокруг вот этой публикации, вокруг этого издания разгорелись ожесточенные споры, надо ли вообще издавать такого рода литературу, если издавать, то в каком виде, в каком формате. В общем, есть о чем поговорить, поскольку я думаю, что эта книжка Геббельса будет для нас только поводом, поскольку есть и очень много другой литературы, как художественной, так и документальной, которую стоило бы обратить внимание и подумать о том, что с ней нам всем делать. Я очень надеюсь, Юля, что вы будете много говорить сегодня.
Чтобы, как всегда.
Да, чтобы значит, немножко пожалеть мои голосовые связки уже почти на отказе работающие. Вот такая у нас сегодняшняя история. Ну что, с чего начнем? Ну, я бы не хотел вообще с этого начинать, потому что я хотел сказать, что это издательство уже не первый раз отличается публикациями такого рода. Но мы не издательство в данном случае должны обсуждать и поведение, как мне кажется, а должны понять вообще, нужно ли это печатать. Вы мне скажите, давайте не с Геббельса начнем. Есть более такая известная нацистская книжка, исходящая от нас, это «Майн кампф», да, которая запрещена. Она запрещена не только у нас, как я понимаю.
Конечно.
Да? Она запрещена в Германии, которую вы, наверное, хорошо знаете. Она запрещена там в других, наверное, странах. Я думаю, что по всей Европе. Вот это правильно или нет? Вот вы историк профессиональный. Профессиональным историком хотя бы. Я уже не говорю о широкой публике. Профессиональным историком надо читать такие рода книгу или не надо?
Нет, вопрос совершенно риторический. Профессиональный историк, занимающийся проблематикой в данном случае, проблематикой нацизма и его происхождения, не имеет права не читать «Майн кампф», я скажу так. Более,
не имеет права не читать.
Поскольку это источник...
Извините, тогда сложный вопрос, технический. Если он не имеет права не читать, а издание «Майн кампф» запрещено, где вы его возьмете?
Да очень просто, в публичной библиотеке. В государственной библиотеке, в библиотеке имени Ленина, где угодно.
А то есть выдают?
Нет, ее выдают. Это,
как,
опять же,
как
не надо...
спецхрана, да?
Это даже не спецхрана, это вот та литература, да, которая входит в определенный совершенно список, как вы справедливо заметили, не только в России, но дело, если бы только в России, неважно. Действительно, я считаю, что эта книга не должна быть доступна широким массам населения, совершенно точно, потому что она является и экстремистской, и пропагандирующей нацизм, да, то есть преступную идеологию, осужденную Нюрнбергским процессом, ну и так далее, и тому подобное. Эта книга необходима для тех специалистов, которые занимаются, как я уже сказала, этой проблемой, и, соответственно, она доступна по соответствию, так сказать, по необходимости, по предъявлению, да, так сказать, каких-то там запросов или так называемых отношений, если речь идет об исследовательской работе, допустим, аспиранта или кого-то, как первоисточник, который необходим для изучения. Вот и все. Поэтому это вопрос действительно риторический. Да, она должна быть категорически недоступна для распространения, переиздания и так далее. И де юре, и де факто.
Вот я позволю себе не согласиться. Вы, безусловно, я понимаю, что у вас есть своя позиция. У меня позиция скорее, наверное, продиктована просто моей профессией. Да, не историка, а журналиста. Журналиста, в данном случае речь идет, может быть, не столько о свободе слова, сколько о свободе доступа к информации. Да? И идеологические, может быть, я ошибаюсь, да, но идеологически мне не кажется, что нацизм сейчас представляет собой большую угрозу.
Да?
Да.
А мне кажется... Нет, мне не кажется, я в этом уверена.
Нацизм... То есть вы считаете, что еще он с достаточной степенью укоренен?
Он укоренен.
А вы не
видите? И не только у нас, естественно. Неонацизм, да. В той же Германии, например, неонацисты фактически проходят в Ландтаге. Кстати, между прочим, в Восточной Германии, что характерно, а не в Западе. Практически каждые выборы в той же Нижней Саксонии и так далее. Например, различные формы такого рода движений, неважно ли нацизм, фашизм, понимаем разницу, да, между этими идеологиями близкими, родственными, но не совсем одинаковыми. Фашизм отличается от нацизма тем, что в фашизме при всей его тоталитарной идеологии нет расовой национальной составляющей. В нацизме она есть. Итальянская модификация, нацизм чуть более позднее по времени возникновения и, соответственно, прихода к власти.
Нацизм производная от фашизма, я бы сказал.
Ну, не производная, это однояйцевые близнецы, да, просто разошедшиеся. Так вот, возвращаясь к вашей теме, вернее, к теме вашего вопроса, вы разве не видите, не наблюдаете, не смотрите за тем, что происходит на улицах Москвы, Петербурга и так далее? Я имею в виду отнюдь не только шесть, которые тоже, между прочим, имеют место, да? Но и то, как модифицируются и развиваются различные националистические, ну, условно говоря, пронацистские или профашистские движения. Это очевидно, к сожалению, к большому. И национализм, это зафиксировано и социологами тоже. Я даже не могу сказать, что поднимает голову, он ее поднял и не опускает никуда. Вот. Это раз. Во-вторых, знаете... Я сегодня, наверное, неоднократно вернусь к сугубо медицинским параллелям. Вот. Я даже не буду играть в метафору коричневая чума или просто чума. Но, вы знаете, есть инфекции, к ним относятся разные виды, там, не только туберкулезная палочка, там, какая-нибудь лепра и прочее, которые даже много лет спустя, после того, как уже похоронены, захоронены, да, и там спущены в могильники трупы тех, кто ими болел, или, да, так сказать, там территории даже огорожены, пораженные этими там, палочками, кокками и так далее, они все равно в случае разгерметизации, да, или там эксгумации опять начинают прорастать. У них огромный срок давности выживания этих бактерий, так сказать. То же самое с такими вирусами, социальными вирусами, как нацизм. Поэтому колыхание почвы и руками незащищенными может привести к очередной волне. Это к вопросу о Майн Кампф.
Давайте я зайду туда с другой стороны.
Попробуйте.
Да. Есть ли смысл что-то запрещать, когда все доступно?
Ну, я есть законы. Интернет, да? Есть законы.
Ну,
понимаете?
Законы, да.
Я считаю, что...
Вы же понимаете, да, что я сейчас открою интернет
и найдете там Майн Кампф с большой вероятностью. Это плохо, скажу я вам. При том, что интернет открытая система.
Это так, я бы сказал. Я
думаю, что если... Я вам больше скажу, вы можете пойти, условно говоря, к гостиному двору Санкт-Петербурга. Но мне просто удобнее говорить о Петербурге, поскольку я оттуда. Да? Ну, аналогичная ситуация в известных точках Москвы. Да? И вы найдете там просто напечатанную Майн Кампф. Вы найдете. Не в интернете распечатки,
а
просто
в
издании.
Просто,
на улице, я имею в виду это.
То есть, значит, кто-то вот это издает.
Ну, кто-то занимается противозаконной деятельностью. Да, у нас есть в стране люди, которые нарушают закон не только по этому поводу. Да, запрещать нужно, потому что общество должно... Это как прививка от туберкулеза. Некоторые ее не делают. Некоторые даже там, да, распространяют туберкулез каким-то образом. Да, ну, к примеру, просто... Да?
Ну, это мой выбор, делать прививку себе или нет.
Ваш выбор. Но общество должно быть защищено максимально, потому лучше пройти диспансеризацию. Точно так же. Нужно иметь закон, ограничивающий любые проявления, и коль мы говорим об этой теме, нацизма.
Значит, вы делите сразу общество на общество и на неких охранителей, которые следят за нравственностью общества.
Нет, извините.
Кто дает право кому... следить за тем, за моей нравственностью.
Я говорю о том, что государство должно охранять общество от нежелательных для этого общества. В данном случае, я понимаю, о какой теме вы говорите, вы сейчас мне скажете, скоро спросите про цензуру, и я вам отвечу. Так вот, государство должно функционировать так, чтобы общество было защищено от такого рода заразы. И попробуйте со мной поспорить. Это не имеет ничего общего с цензурой. Более того, вы упомянули закон о праве...
Я не уверен, что это роль государства.
Никакая другая структура не может...
Я не делегировал это право.
Подождите, вы делегировали государству право писать законы. Вот и все.
Ну, это спорный вопрос с учетом наших выборов. Но будем
мы говорим о законах,
ну,
да, а не о выборах, понимаю, и как они проводятся. Да, потому что если еще и не иметь законов, хотя бы номинальных, то...
Это я не мог сдержаться.
Да. Не сдерживайтесь. Так вот, я вернусь к этой теме все-таки. И это не имеет ограничения нацистской, экстремистской, какого угодно литературы, да, не имеет никакого отношения к ограничению доступа к информации. Вот и все. Потому что есть информация, есть пропаганда. В случае, о котором говорите вы, это пропаганда.
Ну, хорошо. Давайте сейчас здесь поставим не точку,
точку,
вернемся к книжке Геббельса. Это вообще расскажите вообще о ней немножко, об этой книжке. Что за роман?
Знаете,
за роман, когда написан, зачем он нам нужен, его художественное достоинство.
Ну, давайте по пунктам. Значит, вот вы знаете, есть большая опасность, вот тоже палка о двух концах. Опасность в том, что эту историю так бурно обсуждают. Таким образом, происходит некая популяризация.
Конечно. Вообще запретный плод сладок, это известно.
Вот. Во-вторых, давайте по пунктам действительно заданного вопроса. Я не читала русского перевода, я читала книгу на немецком. Я читала книгу на языке оригинала, то есть на немецком языке. Я осуждаю я ее исключительно, прочитав как историк, как источник прочитав. Видите ли, для любого историка, ну, в данном случае, как и для филолога, произведение идеолога, тем более идеолога, который на тот момент еще только рождается как идеолог, да, в случае с Геббельсом это именно так, это начало 20-х годов. Он начал работу над этой книгой в 1919 году и закончил в 23-м. Так вот, для историка и филолога такая книга – это источник, дающий возможность проанализировать формирование личности. В случае с Геббельсом это типичный вариант. Вы знаете, сейчас я даже расскажу, почему и где я эту книгу нашла и прочитала. Очень неожиданно для, так сказать, ее пребывания там месте. Я была в музее немецкого сопротивления в Берлине. Ну, лет так примерно 10 назад я первый раз там была. И в витрине, которая была посвящена как раз зарождению нацизма в Германии и первым росткам, публичным росткам нацизма в обществе, в том числе и в молодежной среде. Так вот, в этой витрине, рассказывающей вот об этих ростках, лежала эта книга. Я тогда впервые увидела Михаэль Йозеф Геббельс. Что это такое?
Я вам сейчас скажу, почему. Если в витрине в музее немецкого сопротивления, я подчеркиваю, да, это не нацистский, а антинацистский
музей. Это я
музей,
подчеркиваю.
Да? Значит, они это выставляют книгу для того, чтобы понимать, откуда растут там, откуда проросла вся эта идеология.
А в чем я себе противоречу?
Противоречие в том, что, значит, а почему мы тогда не должны это смотреть?
Сейчас, подождите. Вы говорите просмотреть или прочитать, или переиздавать?
Прочитать.
Тогда позвольте, я закончу мысль.
Да.
Так вот, эта книга находилась в витрине, да, посвященной, повторю, чтобы было понятно, посвященной зарождению, да, нацизма. Я спросила, что это за книга, и, соответственно, после этого мне дали ее читать. Как историку. Подчеркну. Спросили, кто и что, и, значит, как историку. Эта книга не может быть переиздана в Германии. Ее последний раз переиздавали в 1942 году. Именно по этой причине. Она лежит как образец, там вместе с какой-то там нацистской символикой, еще какими-то другими брошюрами. Она лежит как образец. Она не распространяется в библиотеках и не может быть распространена. Она не тиражируется. Она экспонат.
Посетитель музея, можете ее взять в руку?
Нет. Нет, она лежит в витрине. Это я попросила, мне дали посетитель музея, конечно, нет. Историк может, опять же, пойти, условно говоря, там в Германии нет понятия спецкран, да, но тем не менее, точно так же, как в случае с Майнкампф, он может ее изучить, потому что он обязан изучить первоисточник. Все. Теперь о романе, о содержательной части. Это такое произведение. Я еще позволю себе потом, когда закончу эту мысль, поговорить о предисловии, которое есть к русскому изданию. Вот это мне пришлось полистать его. Колоритное такое. Так вот, очень слабая книжка. Я сейчас не говорю о красотах немецкого языка, вот как раз не буду художественной, так сказать, изыски. Она слабая и сюжетная. Она действительно сделана в форме дневников вот этого самого Михаэля. Она абсолютно сливается с, так сказать, ментальными рефлексиями самого Геббельса, что тоже не скрывает ни автор, да, ни литературный герой. Она абсолютно идеологична, причем она тоже как бы, тоже как, например, многие люди, занимающиеся литературой в 20-е годы, посвящена проблематике немецкого потерянного поколения. Это поколение, да, разрушенной Германии после Первой мировой войны. Вот. Очень слабенькая, очень алогичная. И очень жестко уже на тот момент, это поразительно, кстати, для, так сказать, человека, который еще только начинает выбирать себе идеологический путь, она очень тоталитарна. Она очень максималистична. И никакого романтизма, о котором, опять же, тут я как раз перехожу к предисловию к русскому изданию, никакого романтизма, никакого лиризма в ней, конечно, нет. А насчет того, как такое предисловие. Я специально распечатала кусочек уже русского варианта. Во-первых, сама по себе серия «Проза великих». Ну, с моей точки зрения, иначе как кощунством такое назвать нельзя.
Но это не Геббельс, да, скажем. Это издательство уже отличается здесь.
Я про издательство говорю, да, которое издает такую книгу в прозе великих. Великих чего? Да? Геббельс великих почему? Пусть как-то хотелось бы понять. Этот роман представляет собой юношескую, во многом наивную, но в то же время дерзостную ориентацию на предшествующее поколение литераторов. Символистов, экспрессионистов и так далее. Юношеская незрелость обусловливает восторг, непосредственность мышления и так далее. Вот. Роман проникнут осязаемым влиянием Гёте, Ницше, Достоевского и Евангелия. Из этого я делаю вывод, что авторы, которые публиковали, то есть издательство, которое публиковало роман, не читало. А вот самое интересное другое. Следует помнить, что в эпоху, когда роман был создан, они, то есть эти идеи автора, имели не маргинальное, а широкое хождение во всех слоях общества, потому мы, то есть они, издатели, не вправе упрекать автора за те или иные взгляды, которые могли даже не являться его личными. То есть от того, что вся Германия 10 лет спустя проголосовала, ну, большинство подавляющее, проголосовала за НСДАП во главе с Адольфом Гитлером, то есть именно то самое большинство, да, а не личные взгляды кого-то, мы не имеем права осуждать.
Большинство, но неважно, да.
Нет, извините, как это не было большинства? Германия на выборах 1930...
выборы, но там не было больше
50%. Большинство, это большинство, они набрали больше 30. Да, все остальные партии набрали гораздо меньше. Да. Потом были повторные выборы уже, так сказать, подстроенные. Но это именно большинство, не контрольный пакет, как мы бы сейчас сказали, но именно большинство как раз. Именно, поэтому, именно поэтому Гитлер стал канцлером, иначе бы этого не произошло.
Это правда.
Так вот. Я к чему? Значит, получается, что раз большинство, то мы не имеем права его критиковать. Ситуация, как минимум, абсурдна, если не сказать злокачественная. Во-вторых, дальше там еще есть потрясающий совершенно пассаж, что автор писал эту книгу, когда он еще не занимал никаких постов в иерархии Третьего Рейха, а потому, значит, книга может быть опубликована. Знаете, Гитлер писал «Майн кампф», тоже не занимая никаких постов, примерно в то же время, между прочим, 20-е годы, не занимая никаких постов в Третьем Рейхе, потому что еще не было Третьего Рейха, а была Германия как таковая. Да? Так что это вопрос, на мой взгляд, опять же, абсолютно риторический. Понимаете? Такая книга может быть, скажем так, доступно или издано в том случае, если это научное издание, комментированное, снабженное научным аппаратом, предисловием, не какими-то там, опять же, идеологическими вещами, но научным аппаратом, чтобы оно не воспринималось, так сказать, просто как, вне зоны критики.
Да?
Теперь о материале. Вы просили содержание.
По поводу комментированности. Да. Видите, у нас же есть еще то, о чем мы, кстати, успели там чуть-чуть поговорить до эфира, но это тоже тема. Да? Мы, когда там тем же детям, да, говорим о том, что... Когда мы детям говорим, что нацизм – это плохо, да, мы им просто это говорим, да, и они должны нам поверить на слово. А если, допустим, привести ту же цитату из этого, я не знаю, там, или из «Майн кампфа», чтобы они видели и знали, да, вот это что такое. Я сейчас выступаю в роли адвоката дьявола, я понимаю, да, но тем не менее, вот по поводу вообще, вот по поводу запретов и не запретов.
Как говорила известная героиня, я даже слов не знаю для ответа, да. Говорила героиня Лопе де Вега, но я знаю слова для ответа. Для того, чтобы объяснять детям, неважно, детям своим, детям, которых учишь и так далее, я понимаю, что вот детям нашим, о том, что нацизм – это плохо, чтобы говорить и объяснять, не надо цитировать «Майн кампф», надо сказать, что нацизм привел мир к войне, простите за такой трюизм, да, но он привел мир к войне. Из-за нацизма погибли миллионы людей, в том числе ваши деды, ваши бабушки, да, и там ваши ровесники, которые так и никогда не стали взрослыми. Надо сказать, что эта идеология привела к краху и, к национальному позору огромную цивилизованную страну, которая всегда задавала, в общем-то, интеллектуальный тон на протяжении нескольких веков в Европе. Для этого не надо цитировать «Майн кампф». Как раз наоборот. Не надо. Надо говорить о концлагерях, о правде, да? Надо говорить о начале Второй мировой войны. Надо говорить о том, к чему привела эта война не только 22 июня, когда она началась по отношению к Советскому Союзу. Надо говорить о крахе Германии, неизбежном крахе тоталитарного государства, развязавшего войну, да? Этого достаточно, а «Майн кампф» здесь совершенно не нужна. Именно для детского восприятия она не нужна. Теперь к вопросу об идеологии. Все-таки это принципиальная вещь. Я специально тут некоторые цитаты позволила себе на русском, конечно, здесь перепечатать. чтобы не быть голословной. Смотрите, издатели предполагают, что это не идеологический роман, что он художественный. Знаете, к вопросу о художественном качестве. У Зощенко есть такое выражение «мало высокохудожественное произведение». Вот это об этом. Ну, о такого рода литературе. Цитирую. «Людям остается только один выбор – либо жить в условиях открытой диктатуры отважных и смелых людей, либо при лицемерной демократии трусов». Ну, кто эти отважные и смелые люди, мы уже потом по 1933 году прекрасно знаем. Следующая цитата, она как раз про войну, про будущую войну с нами, с Советским Союзом, с Россией. «Существует германская идея, подобно тому, как существует русская. Им обеим предстоит схлестнуться в споре за будущее. Россия представляет опасность, которую нам надлежит преодолеть». Это ли не идеология? Ну и, так сказать, расовая составляющая. Христос не может являться евреем. И я должен сказать, это только сперва не по-научному. Ну, вы понимаете. А потом они разработали специальную науку, чтобы доказать, в кавычках, естественно, беру слово «доказать», про расово-полноценных, расово-неполноценных, неполноценных славян и так далее. Ну и там еще есть лидер в этой книжке с глазами серыми, подобными звездам. Тот самый, который наводит на, ну, как бы провоцирует на слушателей на массовую экзальтацию. Ну, понятно, о ком идет речь. Здесь уже, в общем, аллюзия тоже предельно конкретная. Также произведение совершенно идеологическое.
А вот вы мне скажите, у меня еще один вопрос. Вот такого рода запрет, он должен быть на контент, как сейчас модно говорить, да, на содержание или на фамилию автора? Если бы Геббельс написал детский стишок, его можно было бы печатать?
Фамилия автора неотделима от, в данном случае, неотделима от содержания.
Не в данном случае, я говорю. А если бы это было, я говорю, детское стихотворение, детская считалка?
Вы знаете, я не хочу уходить от ответа, но должна вам сказать, что в данном случае сослагательное наклонение неприменимо. Это надо рассматривать в совершенно конкретной ситуации, прочитав этот стишок.
Нет, ну, подождите-ка. Но мы все-таки некие художественные произведения, оставшиеся от Третьего Рейха, даже смотрим.
Это какие?
Ну, хотя бы фильмы.
Например?
«Триумфоли» нам не показывают?
«Триумфоли» и «Олимпия» Лени Рифеншталь запрещены для показа.
Где?
В России, в Германии.
Были какие-то спецпоказы?
Показы были спецпоказы, когда я присутствовал на этом спецпоказе, когда Лени Рифеншталь приезжала в Петербург, да, между прочим. Да. Но это была спецпрограмма, так полузакрытый показ тоже для специалистов. И совершенно правильно, потому что именно это очень талантливое произведение. Она действительно талантливая. И тем оно страшно опасно. Что, кстати, сама Лени Рифеншталь никогда не отрицала, между прочим, ни во время, ни после этого. Так что извините. Есть, опять же, условно говоря, художественные фильмы, именно условно говоря, снятые во время Второй мировой войны нацистами, в том числе, так сказать, для пропаганды на оккупированных территориях. Например, в той же Прибалтике, да, там была целая киностудия, «Остландфильм» она называлась. Да, они формально могут называться художественными, но они в чистом виде пропагандистские. В чистом виде. Ну, или в грязном виде пропагандистские. Поэтому нет. Есть другой вопрос. Есть вопрос о том, что существуют дневники того же Геббельса, которые в Германии изданы. Например, есть воспоминания Шелленберга, между прочим, написанные им, как известно, после Нюрнбергского процесса в тюрьме. Называются они «Лабиринт», они переведены на русский 100 лет назад. Например, да. Есть воспоминания там гитлеровского министра фон Папена, да, то же самое.
Вообще, есть воспоминания многих там всего генералитета практически.
Так вот, это научный источник.
И опять же, на несвободном доступе.
Я об этом и говорю. Это произведение, совершенно верно, грань очень тонкая. Так вот, это произведение, в случае я имею в виду дневников Геббельса, да, ну, произведение, потому что это написано пером, это источник для ученых. Я, например, дневники Геббельса, скажу, я вам читала, прямо в Кобленце, там, где они хранятся, когда они еще не были опубликованы, да, ну, в рукописном варианте, вот те самые дневники, которые были найдены, да, и в переводе которых участвовала Елена Ржевская, например, потом.
Можно я переварю эту информацию в течение нескольких минут, после чего мы продолжим нашу беседу?
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена победы». Напомню, я веду ее я, Виталий Дымарский. А в гостях у меня Юлия Кантер, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. Говорим мы не о тех замечательных произведениях художественных, которые хранятся в Эрмитаже. Говорим мы о художественной, в том числе, ну, и литературе, и не только литературе, происходящей из Третьего Рейха. И что с ней вообще делать? Да, что с этим делать? Мы, поводом была книжка Геббельса, роман Геббельса «Михаэль», выпущенный недавно российским издательством «Алгоритм». Вот моя сегодняшняя гостья считает, что это все должно быть в числе запрещенной литературы, хотя в конце прошлого нашего получасовки, Юля уже признала о том, что, например, воспоминания генералов можно читать, да,
и каких генералов? Читать. Я про генералов еще пока
немецких,
не хотела сказать.
Немецких.
Нет, конечно. Подождите, Юля уже признала, это как на допросе.
Где есть эта грань?
С полчаса хорошего допроса Юля признала.
Да,
на самом деле. Значит, Юля повторяет...
Лампу...
Да уже горит же, вот написано же в эфире. Вот она и есть, лампа. Так вот, на самом деле, повторю то, что говорила. Есть историческая литература, есть исторический источник, есть источник для филолога. Обратите внимание, я говоря про роман «Михаэль», выпущенный только что, вернее, переведенный на русский язык. Да, повторю, опять же, что в Германии это последнее переиздание было в 42-м году, причем маленький нюанс. Книга, когда она вышла в Германии, не имела никакого резонанса. И критика ее так сглотнула, не заметив, потому что она никакая. Кстати, известен тот факт, что Геббельс очень завидовал Ремарку. И, кстати, когда нацисты... Геббельс завидовал Ремарку, да, и сделал, в общем-то, все, чтобы, когда они уже набрали, так сказать, очки, пришли во власти, чтобы роман Ремарка на Западном фронте без перемен был запрещен. Потому что вот как раз, да, там явная перекличка, только одна гуманитарная, не конкурент, а просто зависть была. Mm-hmm. Какой Геббельс конкурент Ремарку, о чем вы? Так вот, о чем я говорю. Есть, понимаете, в любом цивилизованном обществе, в том числе и гигиенически цивилизованном, вещи, которые неприличны. Так вот, я говорю даже не о юридическом запрете, как в случае с Майн Кампф, да, о чем мы уже говорили, нет смысла uh-huh. повторять, но в случае вот с такими, с позволения сказать, произведениями маловысокохудожественными, как Михаэль Геббельса, которые издавать неприлично. Мы говорили о дневниках...
Можно вам информацию сейчас, да? Если вы не в курсе, а если в курсе, то вы ее прокомментируете. Значит, вы в любом случае ее прокомментируете. В 1987 году, читаю я, роман «Михаэль» был издан в переводе на английский язык.
Маргинальным маленьким издательством. Можете не продолжать.
Кажется, маргинальным или не маргинальным.
Большая разница, расскажу. Издательство «Алгоритм», не будем его пиарить, но все-таки это огромное издательство с огромными тиражами, книги которого стоят на полках, включая супермаркетов. В случае с этим издательством, о котором вы говорите, это крошечное издательство, опять же, которое позволяло себе публиковать такого рода литературу.
Значит, это не запрещено в Америке.
Подождите. Мы все будем копировать то, что хорошо, что есть в Америке?
Нет.
Вам нравится? Мнение пример нет. И это не всегда, далеко не всегда является примером.
Я в данном случае... Я считаю, что это не всегда пример.
Абсолютно не всегда. Поэтому из-за того, что это опубликовано в Америке, где бы то ни было, это еще не повод для подражания отнюдь. И, кстати, в Америке, что ж вы не продолжаете цитировать, в Америке это мгновенно было предано остракизму, между прочим. Поэтому, так сказать, отдаю вам ваш пас обратно. Так вот, продолжая эту тему, есть прекрасный научный сборник, называется «Генералы и офицеры вермахта рассказывают». Между прочим, из архивов спецслужб. Угу. Очень интересный сборник, изданный, между прочим, большим тиражом у нас недавно, пару лет назад. Надо читать, надо знать историкам, надо никто ни той другой, собственно, как раз читать не будет. Понимаете, так вот я почему заговорила о цивилизованном...
Почему застольные беседы?
О цивилизованном... Застольные беседы Гитлера вошли почему-то в список, то есть не почему-то, а вошли в список как раз экстремистской литературы, как я недавно узнала,
да?
из печати, да.
Ну, по-моему, мне вообще, что я в магазине видел.
Это тоже ни о чем не говорится. На самом деле, застольные беседы, их несколько вариантов этих застольных бесед, вот какие-то одни вошли в список, в российский список экстремистской литературы, запрещенной к изданию. Все-таки вы не собьете меня, в смысле, я скажу про гигиену. Так вот, в любом обществе цивилизованном есть гигиенические правила. И если говорить о такого рода литературе, то это не нужно... так сказать, широким массам, да, которые не имеют вот этой вот, ну, профессиональной, что ли, прививки, понимаете? Все мы на уровне школы, о чем мы только что говорили, должны проходить уроки гигиены. Правда, у нас для этого в школах, начиная с какого-то класса, начинают учить там элементарным медицинским всяким процедурам и прочему, но никогда не водят детей в инфекционные больницы. Так вот, появление такого рода литературы сродни по ходу непривитых детей в инфекционные больницы.
Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, историкам можно, да? Вы понимаете, что такое в современном обществе историк? Как главный редактор журнала «Дилетант», могу вам точно совершенно сказать, что огромное количество историков, и неплохих историков, кстати говоря, являются дилетантами. То есть я имею в виду без исторического образования, которые стали историками. Вот я захотел и стал историком. Я имею право пойти, значит,
ну, тогда почитать. Мы будем 100 раз обсуждать вопрос, кто является профессионалом, что не, кто
ну,
нет.
Ну да.
Но
да.
Я вам тоже могу раскрыть военную тайну. Я доктор исторических наук, но у меня не историческое образование. И что? Высшее, но не историческое. И что?
Ну, я не журналист. Ну, так не в этом. Да.
Вы же говорите об образовании, да?
Да.
Нет. Люди, профессионально занимающиеся историей, не обязательно работают в академических институтах, например, да, или даже не обязательно работают преподавателями. Все-таки это те, для кого это, скажем так, профессия, а не хобби. Учитывая, что профессия гуманитарная, ну, вы понимаете, здесь очень тонкая грань.
Абсолютно.
Вот именно поэтому только человек, серьезно чем-то интересующийся, занимающийся, продолжите дальше эту парадигму, пойдет в библиотеку, если ему надо что-то прочитать.
Хорошо, вот вы мне скажете, Юлия...
А человек несерьезно, не пойдет в библиотеку.
Юлия Кантер, какой бы ни было образование, доктор исторических наук, да? Значит, Юлия Кантер приходит в библиотеку, ей можно читать Майн Кампф, да? А, ну, я вам сейчас назову автора, это неважно, как мы к нему относимся, да? Марк Солонин, он, не, да, он, да, по-моему, даже не кандидат исторических наук, и он вообще без исторического образования. Он придет, ему нельзя читать, он
я
не
думаю,
историк.
Что ему можно читать Майн Кампф в том смысле, что он ее наверняка читал,
но
не знаю,
я в данном случае просто как пример говорю.
Понимаете, да? Это очень формальный вопрос. Он придет, условно говоря, с отношением. Наверное, я тоже должна прийти с отношением. Я уже не помню, как это было. Достаточно давно, слава богу, читала Майн Кампф. Вот. Но когда мне это было нужно для написания очередной книги. Это не, вас не, у вас никто не попросит, ни у Марка Солонина, ни у меня не попросит диплом об ученой степени или о университетском образовании, где написано «историк». Да? Это тоже такая грань. Кстати, это к вопросу о доступе к информации и к пропаганде. Но тем не менее, я говорю о том, что человек, когда он видит это на книжном развале, проходя мимо, ну, броская обложка, он ее посмотрит, купит, прочтет. Если ему надо идти в публичную библиотеку, там, библиотеку Ленина, неважно, да, он это сделает только, если ему очень надо.
Юль, я сейчас скажу вещь, может быть, наверное, многим, может, которая не понравится, по поводу Геббельса, кстати говоря. Давайте признаем одну вещь, что я не знаю, эти люди, что советские пропагандисты, что сегодняшние пропагандисты. Я не знаю, читали они Геббельса или нет. Дело не в этом. Но то, что Геббельс был, сейчас пытаюсь найти дипломатично некую самую, заметной, так скажем, да, фигурой теории и практики пропаганды, это безусловно. И его методы... Хотя это будет называться геббельсская пропаганда, что уже как бы показывает, что это уже плохо, да, поскольку она геббельсовская. Но реально, в реальности, те методы, он даже разрабатывал некую теорию телевидения. Да? Вот, да, эти методы были поставлены на службу цели человека ненавистнической и так далее и тому подобное. Да? Но технологически им до сих пор пользуются.
И что?
А я не знаю, написал ли он какой-нибудь учебник, вряд ли, да, но, может быть, не надо его изучать с точки зрения технологии пропаганды.
Вы хотите сказать, что надо изучать?
Да.
Изучать историком, опять же, филологом, социологом, занимающимся, историческим антропологом.
А пропагандистом?
Подождите.
А политтехнологом?
Понимаете, в чем дело?
А политологом?
Вы знаете, теория, значит, тут есть два аспекта, оба негативных. Теория, разработанная для нацистского государства,
да,
неразрывно связана с нацистской идеологией. Потому ни в одном нормальном обществе она неприменима. У меня к вам встречный вопрос. Если позволите, давайте чуть поменяемся ролями. Он почти риторический. То есть не почти, а он риторический. Скажите, пожалуйста, опыт над людьми – это допустимая вещь?
Что-что?
Опыт над людьми. Это...
Ну, нет, конечно.
Нет, конечно. Между тем, нацистские, в кавычках, врачи, потому что без кавычек,
да,
без кавычек
понятно,
это назвать,
да,
невозможно, да, проводили опыты, в которых достигли некоторые над людьми, да, в которых достигли некоторых открытий в медицине. Эти опыты, условно говоря, могли бы продвинуть медицинскую науку куда-то там, потому что каких-то там, да, экспериментов они там что-то там пооткрывали. Не будем говорить, что это тоже имеет место, да. Но именно потому, что это нацистские опыты, потому что они недопустимы, невозможны и аморальны, и потому что они неразрывно связаны с теорией и практикой нацизма, запрещены во всем мире. И эти результаты аннулированы как таковые, потому что это преступление. Я опять же провожу параллель с тем, что говорите вы. Потому что пропаганда нацизма, успешная пропаганда нацизма, Геббельс действительно был очень успешным пропагандистом.
Безусловно.
Применима только в том обществе, на которое она рассчитана или которое собирается формировать.
А если берется та же самая пропаганда с тем же набором методов, и переносится на пропаганду, я не знаю, чего.
Нельзя такую пропаганду перенести, понимаете? Потому что механически так не переносится. Вы знаете, вы сейчас повторяете то, что делала, кстати, немецкая штази.
Немецкая ГДР?
Штази, ну, ГДРовская. В Западной Германии не было такой структуры, как штатзихерхайт, да? Служба безопасности, да. Там тоже разрешалось, причем, так сказать, под покровительством, да, высоких кругов, там тоже разрешалось брать на службу в штази, то есть в службу, ну, политическую полицию, да, и службу безопасности Восточной Германии, тех,
бывших,
да, кто служил и в СС, и в СД, и даже в гестапо. Ну, это же невозможно. Это же абсурд. Там тоже называлось профессионалом. Вот давайте пересадим этот опыт на тот. Но это невозможно, потому что в этом случае эта политическая полиция становится идеологической структурой. Аналогично отвечу вам про Геббельса. А что это вы так Геббельса пропагандируете, спрашиваю вас?
Я не пропагандирую.
Что вы меня так пытаетесь убедить в том, что его нужно издавать?
Я пытаюсь вот просто разобраться в этом, чтобы вообще все-таки понять, может быть, нашим слушателям, я не знаю, чтобы они задумались. У меня, чтобы вы меня правильно поймите, у меня нет ответов на эти вопросы. Я их задаю, да? Это не значит, что я придерживаюсь этой точки зрения.
Я шучу, я просто хочу именно, чтобы это тоже понимали наши слушатели, да, что вы не настаиваете на...
Потому что, смотрите, была история несколько лет назад, там действительно там остракизма, была предана немецкая журналистка, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, она журналистка, да, которая напечатала какую-то ли статью, то ли что, об успехах социальной политики Гитлера. Да? И там ее осудили, об этом нельзя писать в Германии.
Ну, так было. Я знаю, о чем вы говорите.
Да, знаете, да, эту историю, да? Но социальная политика, она не была человеконенавистнической.
Да была.
Социальная политика. Дороги-то что строили?
Да. Объяснить?
Да.
Объясню. Почему? Объясню на конкретных примерах. Несколько лет назад, примерно тогда же, когда я прочла Михаэля Геббельса, я довольно часто бываю в Германии по работе, конечно, тоже, ну и не только по работе. Так вот, я общалась с представителями Министерства просвещения и образования Германии, где как раз разгорелся скандал. Примерно в это же время была та публикация, о которой вы говорите. Там при тестировании гимназистов, по-моему, 8 класса, ну, то есть уже не маленьких, вдруг как раз выяснилось, что они обозначили там в каком-то там тесте по истории нацизма, ну, в школьной программе, вот как раз как позитивные стороны социальной политики Германии, дороги, уменьшение, строительство дорог, автобанов, уменьшение безработицы и что-то там еще. Разразился страшный скандал, и я спросила, почему, собственно, ну, это же было, сказала я, вот то, примерно так же, как сейчас вы, ну, с чуть большей там подробностью. На что мне очень грамотно и честно, и очень прямо ответили несколько человек, в общем, это разговор был, как говорится, не публичный, не закрытый, но это не была пресс-конференция. Вот. Если школьники такого возраста отвечают так, это значит, что в учебнике истории не написано или не разъяснено методически преподавателем, то есть конфликт-то был как раз в этом, что дороги строились за счет чего-то. Безработица уменьшалась за счет создания принудительных мест работы. Что преступность уменьшилась только потому, что возникали концлагеря, начиная от Дахау и дальше. Что рабочие места освобождались за счет того, что из-за евреев после принятия, там, из-за увольнения евреев из всех сфер социальной жизни и так далее. Это то, о чем вы говорите. Это одно позитивное за счет другого страшно негативного. И тот, кто этого не понимает, я имею в виду неназванные, да, в данном случае школьники, в случае так же, как и с журналисткой, там текст был, почему он был осужден? Не потому, что она написала об этом, а потому, что она не разъяснила причин и подоплеку, что не исторично и не документально. Вот и все.
Но тогда по этой логике немцам сейчас нельзя на «Фольксвагенах», на «Жуках» ездить по автобанам.
По этой логике немцы...
Почему? Потому что они ездят на производных от нацистского режима.
Понимаете, но не надо доводить ситуацию все-таки до абсурда, правда?
Ну, правильно.
Немцы сейчас строят дороги, ездят на автомобилях и так далее.
В ГДР, в восточной части до сих пор еще автобаны, оставшиеся от 30-х годов.
Ну, понимаете, в Кёнигсберге, в Калининграде тоже дороги были построены до войны. Да, ну, не в этом дело. Не надо доводить ситуацию до абсурда. Но страна развивается и продолжается. Но в Германии помнят, как возникал народный автомобиль, Volkswagen, да, и так далее. Но это не оправдывает и не разъясняет даже ту ситуацию, о которой меня только что спросили. Поэтому не по той же логике как раз. Страна развивается, продолжается и так далее. Ну, что?
Но дети должны знаете, знать, откуда родился
они знают.
Volkswagen.
Они это знают.
И за счет
они
чего?
Это знают.
И за счет
и
чего был построен, и кем он был
за
построен.
За счет чего и кем они, это тоже прекрасно знают. Это в школах написано.
И продолжают ездить на этом Volkswagen.
Они ездят на других Volkswagen.
Ну,
и что?
Ну,
и что?
Сложный вопрос от Юли, я вам хочу сказать.
А мы с вами не обсуждаем простых вопросов, но на этот вопрос как раз ответ простой.
Нет, нет однозначных ответов, конечно.
Да есть.
Я понимаю и эту логику, потому что там очень, действительно, грань очень тонкая и трудно, непонятно, где ее проводить. Вот в этом наследии режима, отвратительного режима, но который в течение какого-то времени руководил страной, это же как наши сталинисты говорят, да? Они говорят, что вот вы говорите там Сталин такой, Сталин сякой. Но не может же страна в течение такого времени жить, и чтобы ничего хорошего не было.
Вы понимаете, вопрос это отношение, соотношение хорошего и плохого.
Правильно, хорошо, я согласен, но соотношение хорошего и плохого, это тогда и по отношению к Третьему Рейху надо смотреть соотношение хорошего и плохого.
Так мы уже посмотрели, весь мир посмотрел, достаточно.
Уже все.
Да, весь мир уже посмотрел, уже и закончилось Нюрнбергским процессом, уже посмотрели, все понятно.
Юль, еще один вопрос, вытекающий как бы тоже из этой книжки, с которой, собственно, послужил нам поводом для разговора, напоминаю, это изданный...
Как может, уже не надо напоминать.
Как считает Юлия Кантор, к сожалению, в России роман Геббельса. Вопрос вообще о соотношении, если хотите, художественной литературы, художественного вымысла, я бы даже сказал, и истории. Да? Во-первых, у нас очень часто историю учат по художественным произведениям.
Вот это да.
Да? У нас очень многие представления о очень важнейших, кстати говоря, моментах и событиях.
Даже например, Отечественная война 12-го года, это война и мир Толстого.
Это война и мир Толстого,
конечно.
Больше ничего. Да? Я думаю, что больше по другим источникам никто ничего не знает.
Ну, а история Франции и времен разных Людовиков – это «Три мушкетера», если это понятно.
Ну да, это «Три мушкетера», это там вообще история Франции, это романы там Дрюона того же и так далее. Да, у нас там Петр Первый, это Алексей Толстой, наверное, в первую очередь.
Нет, теперь уже Гранин, еще раз Петрова Великим тоже.
Да, и фильмы есть и так далее. Вот. У нас-то тоже вот это вот... Ну, давайте вот недавний пример. Давайте возьмем недавний пример. Этот скандал, который разгорелся вокруг еще не снятого фильма Александра Миндадзе. Как он точно назывался?
«Милый Ханс, дорогой
Петр». «Милый
Ханс,
дорогой Петр». Это, так сказать, фильм со сценарием, в общем, который не имеет никакого отношения, насколько я знаю, к войне. Да, это 40-й год, вот. Но тем не менее, который вдруг, значит, возбудил некую нашу патриотическую общественность, историческую, и дошло вплоть до того, что, значит, фильм, несмотря на мнение экспертов, исключили из тех, значит, произведений, тех картин, которые должны получать господдержку. Я знаю, кстати говоря, что вы, по-моему, если не ошибаюсь, вы чуть ли не там не имели какое-то отношение к этому сценарию, да?
Скромничайте. Вы прекрасно знаете, что я имела отношение к этому сценарию. Просто 2 года назад мы познакомились с Александром Анатольевичем Миндадзе, который с большой слушатель «Эхо Москвы» и таким образом познакомился со мной. И он знал, что как раз, что у меня из передач ваших знал, что, как выяснилось, что у меня есть книга как раз о предвоенном времени, ну, собственно, о межвоенном времени. Она не про войну, она про межвоенное время. И так сложилось, что, ну, собственно, у меня и докторская диссертация посвящена была там уже. Но так сложилось, что Александр Миндадзе в это время начинал работу над сценарием художественного фильма, но как раз о дружбе двух инженеров, немца и нашего, Ганс и Петр, которые работают на одном предприятии. Вот, собственно, это был зачин сценария, и действительно действие заканчивается 40-м годом. И эти два друга, вот там конечно, любовная история и много чего интересного. Ему нужен был научный консультант как раз, потому что Миндадзе работает всегда с источниками. Ну, историческая достоверность, да, в отличие от многих новомодных фильмов, где вообще погоны какие-нибудь надели, и уже хорошо. Или наоборот, да, условно говоря, какую-нибудь башенку сняли, вот вам и 16 век. Вот, поэтому мы очень много работали с...
Детали, да?
С деталями, с фактурой, с огромным количеством документов, архивов. Именно для того, чтобы вот эта история, которая проходила вот, ну, в те 30-е годы, имела четкую историческую подоснову, сугубо документальную. Подчеркиваю, фильм художественный, да, но в нем нет ни йоты исторического лукавства, то есть в нем нет этой развесистой клюквы. Там действительно речь идет, да, о работе над проектом, совместным проектом.
Я понимаю, там на смену проект, там некие человеческие отношения, любовные отношения, но там как бы нет речи о войне.
Нет речи о войне, потому что действие происходит в России.
Меня удивила реакция там некоего совета, я не помню его название, и вообще откуда он взялся, этот совет. Вот. Но там же, я сейчас даже не о фильме говорю, меня как бы вообще реакция, да, и как, что, почему вообще историки через дефис чиновники или чиновники дефис историки вообще вмешиваются в эти дела. Там же был потрясающий совершенно контраргумент, да, что никакого практически там сотрудничества военно-технического и какого-то другого между Россией и Германией, Советской Россией и Германией в это время не было. Оно уже шло на убыль. Я даже написал блог на сайте «Эхо Москвы», где привел огромные цифры, ее еще много, сколько угодно приводить, по поводу того, насколько активно было тогда сотрудничество между СССР и Третьим Рейхом.
Нет, ну в том числе, что сотрудничество было, и контакты были, ну, понимаете,
уже постыдились вообще, акта.
Нет, это даже не нужно обсуждать, понимаете, что значит на убыль или на прибыль. Оно было или не было? Было. Это никто не отрицает. Фильм художественный, он не ставит...
Я не об этом.
Та история, это фон. Фон отношений людей, чьи судьбы будут в ближайшем времени, как мы с вами знаем, потому что это 40-й год, и мы знаем, что это 40-й, да? Которые потом вот будут изломаны. Это за кадром, это где-то. Вот знаете, как туча надвигается, которую все ощущают на уровне подъема давления, да, когда стучит в висках. Вот так вот общаются люди в преддверии надвигающейся катастрофы. Это как раз очень художественный ход. Да? То, что сотрудничество было, это исторический факт, как медицинский факт. То, что оно было, кстати, плодотворным для Советского Союза, так, тоже исторический факт.
Ну и что?
Тоже. Соответственно, оно было и в военной сфере, и как раз не в военной сфере. В нашем случае речь идет о инженерах-исследователях, которые занимаются оптикой и так далее. То есть тоже все, что имело историческую подоплеку, исторические факты, такие предприятия были в Ленинграде, и в Москве.
Даже Мендадзе, по-моему, приезжал к вам в Питер, потому что вы его водили на ЛОМО, да?
ЛАМО.
ЛАМО, извините.
Ленинградское оптико-механическое предприятие,
ЛОМО,
да?
Более агрессивно.
Да, это на ЛАМО, действительно. Нет, просто этот ход... Вход сходить на то предприятие, которое еще до революции вообще занималось проблемами оптики. Причем не только для военной сферы, но и для сугубо мирной. Это окуляры, приборы, увеличительные стекла и так далее. Просто Александр Анатольевич искал ход, что должны делать эти два инженера, чтобы это было еще и кинематографично. Ну, не болт вытачивать, да? А вот что? И потом еще должна быть метафора, да, визуальное приближение, отдаление объекта и так далее.
И тут вы ему подсказали.
И тут меня осенила линза. А раз линза, это ЛАМО в моем родном городе. Ну, и потом это тоже исторически тоже достоверно. Вот так и получилось.
То есть на ЛАМО реально работали какие-то немцы?
Там были контакты с немцами и до войны, и уж тем более после войны, да, и до войны, и не только на ЛАМО. Такие предприятия были разные.
Меня удивило.
Но ситуация же нормально закончилась, слава богу. Все.
Ну да, слава богу, да, я надеюсь, вроде там конфликт разрешился.
Да, все, в Министерстве культуры состоялась встреча, и все в порядке.
Конфликт вроде все разрешился, Мендадзе задают вроде как бы возможность снять этот фильм.
Да, и поддержку, соответственно, да, слава богу.
Спасибо Минкульту. Что
за взвешенное решение.
Да, за взвешенное, и в конечном итоге, что они вышли из этого клинча, значит, ну, вполне, да, более-менее достойно. Вот. Но проблема в другом. Остаются вот эти вот научные консультанты, я не знаю, как их назвать, которые каждый раз будут давать вот эти вот заключения.
Вы знаете, в чем дело? Вот я, редкий случай, когда я похвалю Советский Союз. Например, «17 мгновений весны». Научные консультанты нужны для фильма, связанного так или иначе с историей. Почему я говорю про Советский Союз? Там обязательно для фильмов нужны были...
Такое количество ошибок.
Нет, подождите, это понятно. Но, так сказать, эффект исторической достоверности там абсолютно соблюден, потому так фильм еще смотрится. Да, не только как художественный, но его тоже воспринимают практически как исторический. К сожалению, у нас утеряна эта культура. Это опять же, я говорю не о идеологическом контроле, ни в коей мере, а о профессиональном. Если фильм снимается на историческом каком-то материале, на исторической базе, нужен художнику, который его снимает, режиссер, сценарист, профессиональный консультант-историк, но только не зашоренный идеологически, неважно, о каком веке, в 18-м, 15-м, 21-м, но консультант нужен. Это только обогащает сценарий, а никак не уменьшает его художественное достоинство.
Ну да, но здесь еще, ну, у нас буквально полминуты остается. Просто роль этого консультанта или оградительная, охранительная, либо консультативная.
Роль консультанта исходит из его названия. Он консультант, консультант, приносящий историческую фактуру, да, документы, научную литературу и так далее, и так далее.
А не вот принимающий решение, правильно это или неправильно, и насколько это отвечает или не отвечает, как там было сказано в одном из заключений, это не, у нас другое мы, по-другому, значит, а кто мы? Кто мы?
Ну, это риторический вопрос, да? Не имеющий отношения ни к истории, ни к художественным фильмам.
Ну,
мы все очень разные.
На этой ноте, да, мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо, это была «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».